Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и на этом канале я представляю проект «Кто такой?». Сегодня поговорила с Аббасом Галямовым, политтехнологом и человеком в федеральном розыске. Так что готовьтесь слушать, ставить лайки и комментировать.
У меня чекисты проводили обыски в кабинете. Там все оборудование, на которое печатались подпольные листовки. Там карты висят со схемами распространения. Я смеялся, я говорил: слушайте, я не понимаю, стиль в оппозиции вообще. Вот станешь там президентом Башкирии. Я говорил: не дай бог, не хочу. Мама пришла, мне про это сказала, я так обрадовался, что у меня какой-то талант обнаружили. Контрактов от Единой России мне уже не видать. Слишком там взятки требовались такие крупные, у нашей семьи такого не было. Ну, я по-философски отношусь как-то к этому, ну, из песни слов не выкинешь. Но ты говоришь, там интервью даешь, пишешь, да? А они себя ведут, как будто, ну, плевали на тебя. Ну, тогда же интернета не было, значит, каким-то образом где-то какие-то слухи там просочились, что у нас там на горсовете тоже будет акция протеста. Никогда не бывает так, чтобы там вообще нечего было делать. Ну, какая бы она ни была отвратительная, сегодня она такова. Но если ты будешь стараться, то завтра она будет другая. Политтехнолог должен в первую очередь быть интересным.
Аббас, у нас вот в формате «Кто такой?» как-то принято всех расспрашивать о жизни. Как-то мы так все вспоминаем. И в вашем случае почему-то мне ужасно хочется начать с довольно бестактного вопроса. Вы уж меня извините, пожалуйста. Но когда
Еврелия?
Вы были... Это в моем исполнении не бестактный вопрос. Это знаете ли.
Я поэтому про это и говорю. То есть, почему я значит, не в Израиле, вы явно не еврей, почему вы в Израиле? Я думаю, это
давайте
так.
Сейчас будем мериться еврейством. Вот это неожиданный поворот. Нет, я... Ну, потом, кстати, я запомнила эту тему.
Не-не, а вас,
смотрите. Нет, я хотела спросить, на самом деле, как вы сейчас можете себе объяснить, в какой момент все свернуло не туда? Человек с довольно успешной карьерой, политтехнологической, околополитической, сейчас сидит передо мной, находясь в уголовном розыске. И, наверное, довольно сложно уложить в своей голове. Ну, как бы, вот эта биография. Такой человек работал, ну, в общем, делал свое дело, потом бац, в уголовном розыске.
Ну, на самом деле, это не то, что вы знаете, раньше все было хорошо, а сейчас вдруг я в уголовном розыске. Я, когда был чиновником в Башкирии, я... С 2010 по 2014 год работал заместителем руководителя администрации президента Башкирии. Тогда в Башкирии еще президент был. И, значит, я был, ну, по сути, вот как сейчас это называется, вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику. И я тогда пережил... Там, знаете, как было? Пришел на место старого Бабая Рахимова Хамитов, человек неукорененный в регионе совершенно. Значит, Медведев тогда стариков убирал, Лужкова, там, Шаймиева, и вот Рахимова убрал и прислал человека такого, ну, родом из Башкирии, но неукорененного, долгие там годы работавшего в Москве, не имевшего никаких особых связей с местными кланами. И Медведев вот закинул туда Хамитова. И Хамитов, значит, быстренько меня туда тоже позвал. В течение года я возглавлял его секретариат, то есть занимался чисто бюрократической работой, организовывал сами вот административные процессы, тоже очень интересный опыт. А потом приближались думские выборы 2011 года, и он, вспомнив о моем, так сказать, политтехнологическом бэкграунде, перекинул меня туда, на эту внутреннюю политику. Вот, и нас тогда с двух сторон, что называется, прессовали. Во-первых, Рахимов со старой гвардией, со старыми вот этими всеми элитными кланами, которые, конечно же, не взлюбили нас, варягов. Значит, во-вторых, а я к тому времени тоже уже долгие годы жил в Москве, и тоже, в общем, ну, то есть я многих знал, но я,
то есть,
ну, типа, там не
вы,
был
вы себя считали
укоренен.
Варягом?
Ну, значит,
вы
все-таки
серьезно?
Я таковым и являлся, по отношению к этим вот местным укорененным в местной политике кланам, я таковым, строго говоря, являлся. То есть, с одной стороны, там у меня друзья, родственники, я там регулярно бывал, то есть я всех знал, меня многие знали. Но, с другой стороны, вот в систему самих вот связей, где-то там, вот, знаете, где ты, ну, где твои люди расставлены, где ты кого-то когда-то подмазал, кто-то тебя подмазал. Ну, вот то, что называется, собственно говоря, составляет главную суть российской политики. Вот мы были там все такими, в этом смысле, чужаками. И нас прессовали, значит, с двух сторон одновременно. С одной стороны, снизу, что называется, Рахимов и Старая Гвардия, а сверху тогда был таким страшным врагом Хамитова, нынешний глава региона Хабиров. Он тогда работал в администрации президента у Суркова, в управлении внутренней политики. Силовики были абсолютно нам нелояльны, они, значит, работали против нас. И, ну, то есть у тех, кто с нами воевал, у них там были постоянно распечатки моих телефонных переговоров, например, я знал. У меня никогда там вражеских телефонных разговоров распечатано не было. Я смеялся, я говорил, слушайте, я не понимаю, я во власти или в оппозиции вообще. Ну, то есть российская политика, это, конечно, чуть более сложная штука, чем вот такие, знаете, обычные черно-белые деления. В общем, я к чему, извините, что так долго об этом говорю, просто тогда я пережил несколько историй. У меня чекисты проводили обыски в кабинете. Я ходил, там были жалобы Следственного комитета, я ходил, но это не был допрос, это был опрос, это там у них юридические чуть-чуть разные вещи. Ну, то есть, в принципе, я под боем был. Вот. МВД, следователь тоже пытался, значит, приходил ко мне, опрашивал, тоже бы пытались уголовное дело возбудить. То есть каждая из структур по-разному, чекисты, Следственный комитет и МВД, я там через них, через всех прошел, но поскольку вообще ничего не было, а вот не за что было зацепиться, а совсем уж по беспределу они пойти против, значит, ну, руководства региона, они все-таки побаивались, ну, поэтому я тогда не загремел под фанфары. Но когда я ушел вот из госслужбы, вот в самом начале 2014 года, ну, я для себя уже решил, меня звали там в один из соседних регионов, как раз там власть менялась, и на аналогичную должность позвали, я даже в какой-то момент раздумывал, потом в одной из попредств приглашали тоже на достаточно неплохую должность. Ну, то есть варианты были, но я для себя уже решил, что как-то вот, ну, нет, все-таки вот госслужба, она как-то дурно пахнет, все-таки слишком сильно. Стану я вольным политтехнологом, политконсультантом, слава богу, но компетенции уже какие-то появились к тому моменту, и можно было попробовать. Ну вот, потом, вот у меня это был поэтапный процесс. Потом на каком-то этапе я для себя решил, что я не хочу, значит, ну там, слишком тесно прижиматься к Кремлю, хотя все политтехнологи, в принципе, старались.
Я, конечно, вы меня извините, Аббас, я может, чего-то не знаю, может быть, я как-то вот, ну, пропустила, но в какой момент люди, которые занимаются выборами, политтехнологиями там, от 2000, там, не знаю, 8-го и дальше, они как-то, ну, могут себя ну, отодвинуть от Кремля и от вот этого вот всего, что устроено в выборах?
Это на самом деле, ну, это многоэтапная вещь, то есть это не в один раз делается. То есть сначала ты принимаешь одно решение, спустя какое-то время другое. Ну вот, например, одна из историй, она связана, вот я просто сейчас тогда расскажу, я никогда не рассказывал, потому что она мне кажется такой чуть-чуть пафосной, но с другой стороны, она, ну, раз вы спрашиваете, я попробую рассказать.
Давай, поворотная.
В 2000, ну, одна из поворотных, их несколько было. Это было, знаете, сейчас скажу. Значит, это была осень. Значит, я поехал с другом. Мы поехали. У меня, ну, только что закончились избирательные кампании. У нас же цикл к сентябрю привязан был. Значит, это был конец сентября, начало октября. У меня предстояло скоро жене рожать двойняшек, и я, значит, ну, выборы были такие очень, лето было такое тяжелое, и я решил, у меня друг там летел по делам в Лион, во Францию. Ну, и что-то мы сидели, разговаривали, я говорю, слушай, ни разу в Лионе не был, давай-ка я тоже на несколько дней слетаю, вот. Посмотрю, как ты, потому что я знаю, что когда родятся двойняшки, ну, у меня уже покоя мне не будет. Ну, у меня до этого еще двое родились, и ну, знаю, что это тяжело. И поэтому я, значит, улетел с ним туда, в Лион, и, в общем, помню, что пошел с ним, с другом, он меня потащил в музей нацистской оккупации Леона. И там мы с ним ходили. А, знаете, накануне вечером пошли слухи, что Турчака сейчас назначат председателем «Единой России». Я помню, так расстроился, вообще разозлился, потому что, ну прям, на самом деле, свинство какое-то, да? Ну, то есть, человек, чем он известен-то? Вот этим скандалом с Кашиным, вот с этой железной трубой, да? Значит, никаких достоинств, кроме того, что он сын друга Путина, который там в Путин бизнес делал. Ну, нет, да, и вот на такую, на публичную должность его ставят, ну, какой сигнал посылается обществу вообще?
А вы расстроились как политтехнолог,
Нет, как гражданин,
как
как
гражданин?
гражданин. Но при этом я для себя решил, что, ну, значит, не буду я это критиковать, потому что незадолго до этого у меня, значит, отношения с большой Единой Россией наконец наладились, там первые контракты пошли. У меня сейчас четверо детей уже будет, да, уже двое есть, и сейчас еще две родятся. Мне семью надо кормить. Ну, я, в общем, для себя вот так решил, что, ну, и черт с ним, ну, в конце концов, что мне больше всех надо? Ну, это примерно вот так, как вы говорите там, да, раз ты занимаешься политтехнологиями, то ты вроде как, ну, что ты дергаешься-то? Вот, а с утра мы с ним вот пошли, значит, по этому музею блуждаем. И там, значит, в подвале воспроизведена подпольная типография. И, соответственно, ну, там все оборудование, на которое печатались подпольные листовки. Там карты висят со схемами распространения. Ну, все описано. Вот этот аудиогид в ушах. Я все это слушаю. Вот. И как, ну, мысль такая в голове в какой-то момент зарождается, что вот люди, да, они ну, жизнями рисковали. Причем жизнями не только своими, и своих близких. Ну, то есть, если тебя поймали, тебя расстреляли, то близких вполне могут, там, не знаю, в концлагерь отправить, да. Ну, и тем не менее, они на это шли. То есть, я смотрю, я вижу, что большое количество людей этим занималось. И знаете, я вот так остро почувствовал в этот момент такой контраст. Думаю, господи, какие мы мелкие вот все-таки люди. Вот я там, ах, контракты с Единой Россией, ах, это с нами, мне семью кормить надо. Фу, блин, ну вот прям так, знаете, вот разозлился и думаю, да, черт с ними вообще, ну что, я хуже, что ли? И я помню, вот мы вышли с ним наверх, поднялись, и значит, и он говорит, пошли там временная экспозиция, то есть мы были на основной экспозиции, а там рядом временная, значит, как питание там, еда там во время оккупации, там пищевая промышленность, ну, вроде интересно. Но я ему говорю, слушай, нет, давай, ты иди сам, а я не пойду, у меня дело возникло. И я сажусь, помню, значит, утром уже новость пришла, что, значит, все, его назначили. И я сажусь, помню, вот во дворе этого музея, там под, значит, липами или что там, на скамеечку. И, значит, начинаю писать пост по этому поводу. Значит, весь свой негатив, какой у меня есть, там, я решил вывалить и не думать ни о чем больше. Значит, я полез, помню, а он же был псковским губернатором. Я полез на сайт, перед тем, как писать, ну, решил фактурно написать, полез на сайт Псковстата, потратил там минут 30, посидел там, посмотрел, увидел, что с точки зрения экономики никаких вообще достижений, ну, основных вообще социально-экономических показателей, и социальных, и экономики, нет никаких вообще достижений, за которые его можно награждать, то есть все плохо там. И, ну, то есть до него было плохо, при нем еще ухудшилось. И я, значит, вывалил вот такой пост, сделал большой. И тут же начались, знаете, там, ну, как вот журналисты увидели, что я спикер по этой теме, да, и началось там Коммерсант ФМ, там Бизнес ФМ, радиостанции стали звонить. У меня комментарии брать. Я, знаете, вот как-то с каким-то, как у Бродского там, чем безнадежнее, тем как-то проще. Вот, знаете, уже так вот махнув на всю рукой, там, 7 раз не умирать, а 1 раз не миновать, значит, ну, в общем, все, что я думал, там, я вывалил. И думаю, ну, все, контрактов от Единой России мне уже не видать. Вот. Ну, и действительно, после этого, значит, на Единой России я ни копейки не заработал.
Но из политтехнологии никуда, ну, из политтехнологии никуда не ушли, и из вот выборных кампаний.
Нет, нет, но на самом деле, смотрите, вот в 2018 году я окончательно поссорился с УВП. Ну, я их послал, они меня послали. То есть до этого мы еще пытались как-то взаимодействовать. То есть когда-то я там, значит, не то чтобы я много от них имел, Но, значит, в то же время, ну, когда я уж раскрутился, как вот публичный спикер, да, они там приняли во внимание, что вот я такой существую, стали меня там приглашать. Я бывал на встречах и неоднократно и с Володиным, когда он был замом главы АП, ну и потом в Думе тоже у него было. И с Кириенко, когда они с политтехнологами встречались. То есть я там, в принципе, с ними общался время от времени. Значит, но они вот, чем хуже, я вот заметил закономерность, чем хуже там у них дела с общественным мнением, тем более агрессивными они становились. Вот при Володине, когда после Крыма, значит, у них рейтинги высокие, запредельные, они, в принципе, не сильно так гайки закручивают. То есть они от тебя не требовали какой-то чрезвычайной лояльности. Да, они не требовали от тебя, ты там что-то вот прямо озвучил вот по их темнику. Ну, то есть у них был пул своих технологов, которые там озвучивали то, что им надо было. Это точно, конечно. Там даже есть технологии, которым, ну, за которых выдают комментарии, когда срочно надо, даже не поставив их в известность. Потом уже задним числом скидывают. На, дескать, имею в виду, вот это ты прокомментировал. Но я в их число не входил, и они как-то, ну, более-менее спокойно ко мне относились, ну, то есть общались. По мере ухудшения ситуации, вот, к 2018 году, ну, уже не в моготу стало. То есть они уже требовали там, либо ты заткнись, либо, значит, ты... Значит, ну вообще вот так последние разговоры были такие уже, там с голоду сдохнешь, там семью кормить нечем будет. Вот, то есть ни одного контракта ты в стране больше не увидишь. То есть врать не буду, никто из них не угрожал мне арестами, там, да, пытками. Вот, но вот угроза экономического плана, чтобы семью будет нечем кормить, это было. Но на самом деле я знаю, что, ну, на себе проверил, повторюсь, это случилось где-то осенью 2018 года. После того, как начались протесты по пенсионной реформе, они тогда стали совсем истеричными, нервными, да, уже там требовали такой лояльности, уже такой, знаете, прям безудержной в духе Соловьева там. И, значит, ну, мы поссорились и перестали с ними общаться. И я по себе проверил, что, в общем-то, до начала вот этой избирательной, ой, до начала этой войны, я на самом деле, занимаюсь теми же самыми политтехнологиями, в принципе, нормально существовал. То есть далеко не все, значит, структуры там, да, занимающиеся политикой, не все игроки настолько плотно пикаются Кремлем, чтобы Кремль еще и там диктовал им, а этого политтехнолога берите, а этого не берите. То есть понятно, что губернаторы, да, которые хотят переизбраться, они уже не могут себе позволить взять политтехнолога, который включен в стоп-лист. Но, значит, мне хватало там людей и помимо Единой России. И, значит, даже те, кого, ну, принято считать, что они такие абсолютно прокремлевские, понятно, что они, ну, там, понимают, что нельзя критиковать лично Путина. Но в остальных вопросах они более независимы, да, в том числе и там вопрос, какого политтехнолога мы возьмем.
Просто хочу уточнить, как это происходило, ну, то есть вашу аргументацию, да, то есть к вам обращаются люди, и вы соглашаетесь как политтехнолог их консультировать, с ними работать, и для вас это, ну, в общем-то, на самом деле чисто коммерческий интерес. Или, например, вот как в случае с партией «Новые люди», для вас это еще и, ну, что-то про политическую платформу, какую-то близость интересов.
Ты стараешься совмещать, конечно же, ты стараешься это совмещать, вот эти две вещи, чтобы, ну, и заработать, ну, и чтобы, ну, не противно было. Да? Собственно, почему я все-таки в 2018 году с ними рассорился? Потому что там-то я мог зарабатывать, и причем гораздо больше, чем без них. Но, ну, там слишком уж противно было, понимаете? И вот один из этапов, я сейчас назад отыграю, откручу назад. Один из этапов – это 10-й год. У меня сын родился, первый мой ребенок, и я помню, мы, я взял там длинный отпуск на работе. Я тогда в Белом доме еще работал, и я, поехал. Вот ему 3 месяца исполнилось. Помните, это Москва горела, жуткое лето было 2010 года, там дым такой. А он родился в мае, да, и вот этот первые 3 месяца он вообще из дома не выходил. Только там, ну, кондиционер включили и все, все окна закупорили. Вот, и, короче, 3 месяца прошло, разрешили ему наконец-то летать, врачи сказали, ну ладно, можно вот летать. Мы тут же улетели в Финляндию. Я с собой взял книжку Жозе Сарамаго «Евангелие от Иисуса». Очень рекомендую, мощная, мощная, чрезвычайно мощная книга. Ее И вот я за три недели, что мы были в отпуске с женой и с ребенком, я эту книжку прочитал. И, ну, она меня, конечно, потрясла, значит, потому что она, собственно говоря, если я ее правильно понял, потому что понятно, что я смотрел, ну, когда я ее читал, я был впечатлен тем, что у меня родился сын, мой первый первенец, там, ребенок, да, и я, значит, может быть, ну, это исказило мое восприятие, но мне показалось, что, собственно говоря, это книга о том, что дети даются родителям для того, чтобы искупать грехи родителей. И за твои грехи будут расплачиваться они. И родители должны это знать. А вот отец, в частности, там отношения именно отца с Иисусом маленьким, значит, и отец должен знать. И, собственно говоря, все, что случилось там, ну, в этой книге, да, что случилось потом с Иисусом, это расплата за те грехи, которые совершил его отец во имя его же самого. Да? То есть ты спасаешь, там, делая хорошо своему ребенку, и если ты при этом совершаешь какую-то подлость, ты заставишь когда-нибудь своего ребенка за это расплачиваться. Ну, такая, в общем, история очень. Может, я чуть-чуть там тронулся в тот момент, да, вот это позднее отцовство, что называется, знаете, такое прям вот. И, ну, я тогда для себя вот решил, и я с тех пор с этим жил, что, ну, слишком уж откровенно грешить не хочется. Ну, то есть какие-то моменты, когда слишком уж откровенная такая вот маячила подлость на горизонте, ну, я вспоминал вот про эту книжку, да, вспоминал про то, что лучше как-то вот этого избежать, чтобы, ну, там, ребенок не, значит...
Было ли у вас, в принципе, в самом начале еще давно, когда вы только начинали свою карьеру и там в конце 90-х, начале там нулевых, у вас была какая-то развилка, и вы для себя решали, политика или политтехнологии? Быть человеком, который говорит, делает, несет ответственность, или быть человеком, который вот это и все формирует?
Не было. Я никогда не хотел быть политиком, поэтому этого выбора передо мной не стояло. Мне часто потом говорили, вот станешь там президентом Башкирии. Я говорил, не, не дай бог, не хочу. Значит, опять чуть-чуть пафосная история, но она очень такая классная. Это было во время Беслана. Там, по-моему, вот Теймураз Мамсуров звали, я могу подзабыть за давностью лет. Он был тогда спикером парламента Северной Осетии. Вот я знаю эту историю от, ну, одного из там близких к нему людей. Какие-то нюансы могу подзабыть за давностью лет, тогда извиняюсь перед всеми фигурантами. Но история была такая. Его ребенок оказался в числе заложников. А, двое детей. Сын маленький и чуть постарше дочка. Условно говоря, там сыну 10, а дочке там 12, 13. Ну, что-то такое, плюс-минус. И тогда Руслан Аушев зашел на территорию, он вел переговоры. И, значит, оттуда, и он договорился с террористами, что он выведет оттуда несколько человек, ну там 10 или 20, я уж не помню, детей. Они в качестве жеста доброй воли разрешили Аушеву несколько человек вывести. И он позвонил оттуда, значит, ну, общался со штабом, а в штабе был Мамсуров. И в какой-то момент он, значит, попросил трубки Мамсурова, и их соединили. Он сказал, Таймураз, тут твои дети, я их выведу ну, в числе тех, вот, кого я выведу, да, то есть я их заберу. И Мамсуру говорит, нет, Руслан, пусть они остаются там, пожалуйста, дай на полминуты трубку моему сыну. И, значит, тот передает трубку сыну, и он говорит сыну, сынок, пожалуйста, ты мужчина, ты отвечаешь за свою сестру, следи за ней. И Ауша вышел без них. И потом, когда все началось, они выжили. Насколько я помню, сын, по-моему, был очень сильно ранен, там, позвоночник.
Да, они оба получили ранения, но выжили, да.
Да. Ну вот. И вот для меня это образец поведения политика первого лица. И я знаю, что я так никогда не смогу, что окажись я в такой ситуации, я буду спасать своих детей. То есть я скажу Аушу, давай, давай моих тащи. Да? Ну, то есть я не смогу, вот, ну, я отец. И поэтому мысль о том, что я там окажусь перед таким выбором, она меня пугает. Я не хочу оказаться перед таким выбором. Поэтому я всем говорю, я готов быть там, не знаю, первым заместителем, там, главным администратором, советником первого лица. Хотя администрировать я не очень люблю, я люблю, так сказать, философствовать. Ну, вот. Но тем не менее, то есть я готов быть вторым, третьим, но я не хочу быть первым лицом. Именно потому, что на первое лицо ложится вот такая ответственность. И наша, конечно, проблема, что в нынешней российской извращенной политической действительности первые места, первые роли занимают люди, не способные вести себя достойно, вот как тогда повел себя Мансуров. Но, ну, в этом, собственно говоря, беда российского политикума. И, ну, я, во всяком случае, не хочу в этом участвовать. Ну, мне вот, моя вот жизнь меня абсолютно устраивает. Вот сейчас, после того, как в случае с войной я уже получив и уголовку, и, значит, это иноагентство там, да, вот я правда абсолютно доволен тем, что я точно знаю, вот все мои дети там не будут стыдиться, когда вырастут своего отца, они с гордостью смогут про меня рассказывать. И, ну, это на самом деле здорово, потому что дети вот этих всех, кто сейчас там сидит, они же дети, их внуки, они будут фамилии менять. Они будут стыдиться родства вот с этими людьми. Но, ну, если вдуматься, это же ужасная штука. Ни за какие деньги ты не купишь искупление этого несчастья, когда твои дети тебя стыдятся. Так ведь? Я как-то вот через эту призму смотрю на вещи.
При этом вы все же занимались политикой все это время. Что у вас так, не знаю, увлекает, оставляет внутри этого процесса? Ведь в России политика практически с самого начала, как вы начали заниматься политтехнологиями, это история не про демократию, не про выборы. Ну, не про те идеалы, которые вы сейчас транслируете.
Ну, во-первых, ну, нельзя же просто быстро так сдаваться и поднимать руки. Надо бороться за то, что во что ты веришь. Это во-первых. Во-вторых, ну, на самом деле в основе всего лежит, ну, что мне это просто очень интересно. Я с детства любил историю. Я вот прямо в детстве, когда там все читают Жюля Верна, ну, Жюля Верна я тоже, конечно, всего прочитал, но я уже читал академическую литературу, папа мне из института там приносил не детские, а именно взрослые академические издания там, и по Древней Греции, и Древнему Риму, и так далее, я все это читал. А политика ведь это, ну, политика и история, это же очень комплементарные вещи. Как говорится, политика это завтрашняя история, а история это вчерашняя политика. Вот, поэтому, ну, в основе всего, конечно же, лежит вот, просто это очень интересно, безумно интересно. Ну, а сейчас еще и добавилось то, ну, а куда мне еще, как говорится?
Не, ну сейчас это понятно, но там 2008 год, 2014 год. После 2014, мне кажется, можно было бы смело уходить.
Да нет, почему? На самом деле, ну, то есть в целом курс был такой неправильный, он мне нравился все меньше и меньше, поэтому я повторюсь, я сам уже, ну, дрейфовал от всего этого. Но, тем не менее, оппозиция сопротивлялась, кампании какие-то она периодически выигрывала. Вспомните, в 2018 году, значит, 4 губернаторские кампании Кремль проиграл. Вот, массовые протесты еще были. Были еще независимые медиа, в одном из них вы работали. Ну, то есть еще можно было там. Ну, смотрите, вот я даже, когда я пришел в новые люди, к новым людям, да, вроде как кремлевский проект. И они на меня выходят и говорят, вот, ну, наше руководство там, значит, ты нравишься, твоя позиция нравится нашему руководству. Мы хотим, чтобы вы с нами в экспертном совете, так сказать, взаимодействовали. Вы готовы? Я говорю, я, в принципе, готов, но имейте в виду, меня кремлевцы не любят. Поэтому как только вы мою фамилию озвучите, они вам это запретят. И вот я помню, они мне говорят, слушайте, ну, конечно, мы там не восстаем против Кремля. Но мы не настолько под ними лежим, чтобы они нам еще диктовали, значит, кто у нас должен быть в экспертном совете. Нет, если вы согласны, мы типа без проблем включим вас в публично, озвучим это. Я говорю, ну давайте. И вот год я с ними взаимодействовал и без всяких, значит, проблем. Правда, потом по мере приближения думских выборов, кстати, действительно, они прекратили со мной общение. И, может быть, по мере приближения к думским выборам они уже, так сказать, все больше впадали в зависимость от Кремля. Но, тем не менее, поначалу год можно было совершенно спокойно ругать Кремль, при этом взаимодействовать с нечастями. И там все нормально было, они не боялись. Вот. Поэтому, политика, она на самом деле там никогда не бывает так, чтобы там вообще нечего было делать. Ну, какая бы она ни была отвратительная, сегодня она такова. Но если ты будешь стараться, то завтра она будет другая. Да? Даже если не удастся свергнуть диктатора, ну, все равно в какой-то момент он умрет. Если ты потом правильно сыграешь, ну, условно говоря, то на место Сталина придет Хрущев, который все-таки сделает десталинизацию, а не Берия, например, придет. Да? Поэтому, в общем, я противник принципиальный того, чтобы, знаете, ставить крест, поднимать руки. Нет, нельзя облегчать жизнь этим негодяям.
Вы, когда выбирали для себя политтехнологии, вас всегда больше все-таки интересовала федеральная история, потому что, ну, в Башкортостане вы проработали, ну, не сказать, что прям очень долго.
Нет, я проработал долго, я просто, живя в Москве, долгое время работал заместителем полномочного представителя Башкирии при президенте России. То есть это была региональная работа, строго говоря. Да? Но при этом, ну, это был уровень регионального министра. Вот. Но базировался в Москве, да. Значит, нет, конечно, федеральная политика мне всегда была интереснее. Собственно говоря, у меня такой путь обратный получился и какой-то извращенный. Первое место, где я по-настоящему столкнулся с большой политикой, я сразу попал вот в референтуру президента, то есть в группу спичрайтеров Путина. Мой предыдущий опыт региональной работы был достаточно такой, ну, такой, вот я, подай, принеси был, да, совсем молодой пацан. Потом я отучился в академии, и там случайно с людьми там сошелся, познакомился, подружился, и как случайно, вот чисто на личных связях оказался там в референтуре. Меня, ну, посмотрели, видимо, решили, что я подхожу, и пригласили на работу. Я пришел туда и начал там работать. А потом уже началось снижение, то есть я приехал на региональный уровень, уже поработав на федеральном, понимаете? То есть все обычно снизу вверх растут, а у меня получилось сверху вниз. И на самом деле это...
И до федерального розыска.
Да. Ну, это, знаете, как написал мне один из моих друзей, вспомнив классику Ахматовскую, какую биографию делают нашему
Рыжему, да,
рыжему.
какую биографию делают нашему Рыжему.
Да.
А, кстати, по поводу биографии, вот эта строчка «спичрайтер Путина», она вам мешает сейчас или нет?
Ну, в некоторых ситуациях я вижу, что люди, конечно, меня такие воспринимают. Ну, я по-философски отношусь как-то к этому. Ну, из песни слов не выкинешь. Поэтому я не стесняюсь. Меня несколько раз спрашивали, особенно вот украинцы, перед эфирами, украинские ведущие, там, ой, спасибо, что согласились. Вот мы знаем, что вы там с спичрайтером работали, но если вы не хотите, мы про это не скажем. Я говорю, да нет, я не настаиваю, можете не говорить. Но, в принципе, если считать нужным, скажите. Из песни слов не выкинешь, как говорится. Поэтому, ну, было такое, да. Это же, с одной стороны, конечно, делает меня отчасти ответственным за происходящее, но, с другой стороны, это показывает моей аудитории, что я, ну, какое-то представление о том, что там у них происходит, имею. Все-таки я какое-то время изнутри это наблюдал.
А у вас же первое образование, оно, ну, не сказать, что профильное.
Нет, вообще нет. Поэтому первым делом, как только я смог, вот приехав в Москву, я как только смог пойти на получение профильного, я пошел и получил уже политологическое образование, и даже диссертацию там защитил.
А первое образование вы как выбирали, получали?
Да, вообще случайно. Знаете, я собирался поступать в сельхозинститут на экономфак, там считалось, что... Ну, это был 89-й год. Надо понимать, что еще старая советская такая система. И тут вдруг, значит... Ну, то есть я предполагал, что я не смогу поступить в главный университет, значит, в наш башкирский. Он слишком блатной был, и, ну, слишком там взятки требовались такие крупные. У нашей семьи такого не было. Поэтому я вот решил, что я пойду на экономику в сельхозинститут. Там без взяток можно было поступить. И тут в том году вдруг объявили там целевой набор, и, значит, ну, типа, то есть по направлениям там набирают, да, а просто с улицы, ну, типа, в этом году набирать не будем. Как-то вот так что-то было, я сейчас уж не помню. Но, значит, вдруг выяснилось, это уже там май, условно говоря, то есть уже документы надо сдавать, там готовиться, да. Я целый год готовился, там, по математике себя поднатаскал, да. То есть я гуманитарий, в принципе, я не математику так не тянул. Но я целый год занимался, папа со мной занимался, там мне какие-то карточки приносил, значит, такие. В общем, я, ну, поднатаскался, и по математике я закончил уверенно там школу с пятерками. И вдруг выясняется, что я не могу туда пойти. И я в растерянности, и совершенно случайно моя мама там, знаете, она там школьный родительский комитет, готовит там выпускной бал, знаете, вот, ну, короче, она там с нашей англичанкой разговаривает, и так говорит, а вот там, куда он будет поступать? Мама говорит, да он не знает, вот там растерялись. И так говорит, да пусть он на ИНЯС поступает, у него же такие таланты, там, у него же такие таланты, там, английский, немецкий выучат. Мама пришла, мне про это сказала, я так обрадовался, что у меня какой-то талант обнаружили. Ну, то есть, я до этого вообще не считал, что у
В
меня какие-то таланты есть.
смысле?
Ну, то есть...
У вас что? Как? Как? Не было талантов в детстве.
Ну, я не считался каким-то вот... Ну, я знал, что я хорошо учусь. Но, понимаете, я учился в такой школе, где даже хорошо учусь, на самом деле, ну, ничего не значило. То есть, это была школа, знаете... Ну, у меня... Половина моих одноклассников, она либо там отсидела, либо от передозы там умерла уже. Вот, то есть это такая была, ну, антиэлитная история совершенно. Так получилось.
Окей,
И
сурово.
поэтому то, что я в этой школе учусь, ну, кто из Уфы, они знают, Черниковка, вот возле колхозного рынка, знаете. И вот то, что я в этой школе хорошо учусь, оно как, ну, меня не сильно, так сказать, воодушевляло. Вот. Ну, в общем, я был в такой растерянности, и поскольку тут выяснилось, что вот таланты, типа, давай, дескать, они готовы, так сказать, меня там взять. Вот. Ну, я обрадовался, да, и пошел туда, на ИНЯС попал. На самом деле, я очень рад. К сожалению, немецкий я так и не доучил, вот, а сейчас за давностью лет совсем его подзабыл. Но свободный английский, он мне, конечно, позволяет. Вот он мне в политике очень сильно помогает. Потому что, конечно, наша политика, она сильно вторична по отношению, допустим, к американской. Ну вот в части политтехнологий точно. Ну то есть все, что мы там сейчас изобретаем, это на самом деле там изобретено давным-давно, потому что там опыт свободных выборов, ну ему уже 200, да какой 200, там уже 250-300 лет, наверное. Вот, то есть это выборы там появились гораздо раньше, чем сама Америка, сама страна появилась, это еще когда английские колонии были, там уже все избиралось. Вот, и причем там избираются уже все, не только там парламент и там президент, например, да, и плюс губернатор. Да нет, там начиная от школьного совета и местных, значит, всяких типа шерифов там, да, ну и до самого верха. Поэтому у них избирательных кампаний изо дня в день, из года в год там огромное количество. И весь этот опыт там накоплен, осмыслен, так сказать. Вот, и это мне, и знание языка, оно мне помогает к этим источникам периодически преподать, читать, сравнивать. Ну, так что я рад, в общем, что так получилось. К тому же, видите, профильное политическое образование я получил уже потом, политологическое. Получил уже потом в Москве.
Ну, а вот когда происходили события там 91-го года, вы, будучи студентом, как-то этим всем интересовались, погружались в
Да,
это
да,
все,
да, да.
вас это все интересовало?
Да, 91-й, это помню, у меня было такое разочарование. Вот, знаете, 89-й год, я хорошо помню, мы участвовали, я был одним из тех, кто заводил, значит, ну, весь факультет я не заводил, потому что я был первокурсник, и, так сказать, еще салага, да, и поэтому старшие меня там не слушали. Но вот когда мы оказались в колхозе, а у нас, значит, в колхозе в 91-м как раз, или в 90-м. Ну, то есть я был то ли на втором, то ли на третьем курсе, и там были только мои однокурсники. Вот там я уже там зажигал, их там звал поехать на какие-то протесты, митинги там. Вот, помню, кричал, что там, да вы что же там, негодяи-то. Они, никому ничего не надо, да? Я вот, помню, глотку драл, что типа, ну вот посмотрите, в Китае ваши сверстники, так сказать, под танки бросаются, а вы так, ну, сидите тут носу ковыряете. Вот, так что я зажигал тогда. И помню, в 89-м году, будучи еще первокурсником, я активно участвовал во всех там протестных акциях. У нас все в Башкирии начиналось с экологического протеста. Вот националистический протест я не поддержал, который пришел на смену экологическому. Вот такой башкирский, вот националистический. А экологический я был там прям, ну вот, насколько мой низкий статус там первокурсника мне позволял, я старался быть драйвером и участником, и я там десятки километров прошагал там во время этих маршей. Вот, а 91-й год, знаете, такой разительный контраст был, такое разочарование, это вообще невозможно было людей вытащить. И я помню, когда я узнал там, что в Уфе будет какой-то митинг, то есть Москва митингует, а значит Уфа, вообще провинция, она, конечно, там ничего не происходит. И когда, ну тогда же интернета не было, значит, каким-то образом где-то какие-то слухи там просочились, что у нас там на горсовете тоже будет акция протеста. И я помню, побежал там по одноклассникам бывшим, значит, их собирать. Никто не хочет, никому ничего не надо. Я пока бегал, в общем, я опоздал, но приехал на полчаса позже на этот митинг. И смотрю, уже разошелся митинг, и никого нет. И вот было такое вообще разочарование в вот этой пассивности людской. Поэтому, когда я уже профессионально политикой занялся, вопросы мобилизации и, ну, мобилизации аполитичных групп населения всегда находятся в поле моего внимания, потому что у меня вот был собственный такой печальный.
Не задался. Политический протест у Аббаса Галямова не задался.
Ну, знаете, судя по тому, что все-таки я в конце концов добился, чтобы против меня уголовное дело возбудили, ну, нельзя совсем сказать, что я зря жизнь прожил.
Да, действительно. Вот, казалось бы, чем измерять состоятельность и успех?
В нашем случае, да. Вот меня сейчас спрашивают, а какие ты первые эмоции испытал, вот когда это случилось? И я говорю, что в принципе было внутреннее, ну то есть с одной стороны неприятно, конечно, а с другой стороны было такое внутреннее чуть-чуть удовлетворение, потому что, ну ты говоришь, 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 там интервью даешь, пишешь, да? А они себя ведут, как будто, ну, плевали на тебя. И в глубине души у тебя такое, ну, предательское чувство сидит. А может, вообще зря все это? Вообще вот, никакого смысла это не имеет. А тут такое подтверждение. Нет, имеет. Заметили они тебя.
А в чем это подтверждение? В чем это подтверждение? Что просто, ну...
Сначала вы на агентстве, потом в уголовном деле.
Ну, так это подтверждение только того, что они пытаются заткнуть людей, которые что-то говорят. Но это не добавляет смысла, по-моему, нет?
А в смысле-то я не сомневаюсь. То есть мне моего профессионального бэкграунда хватает, чтобы не сомневаться в правильности того, что я говорю. Нужно как раз подтверждение того, что, ну, тот лагерь меня слышит, что я ему делаю больно. Понимаете? Ну, то есть подтверждений не было долгие годы. Вот с 18 года, когда я с ними рассорился, я стал вести себя независимо. Я, в принципе, ну, были там, значит, я видел там в интернете какие-то компании, они устраивали против меня, там были такие драчки. Но, ну, пустяки, мелочи. А тут вот такое прям свалилось, такое большое подтверждение. Ну, то есть завести уголовное дело на политолога, ну, я, например, понимаю, как это, там, сколько согласований должно пройти. Вот, и я понимаю, что это, ну, там... Это уже, ну там, что называется, из песни слов не выкинешь, это уже есть в моей биографии.
Вот, ну, про 91-й год я поняла, что политический протест не задался, и вас, в общем, мало кто поддержал в вашем энтузиазме. А события 93-го года вы с какими эмоциями?
Нет, 93-й был уже такой, я уже не пытался никуда рваться, значит, потому что я реально не понимал, на чьей стороне правда. Ну, то есть в 89-м и в 91-м я понимал. А в 93-м я еще не настолько был искушен, чтобы понимать. Но при этом, ну, в достаточной степени искушен, чтобы, ну, не воображать, что я все знаю. Да? Потому что часто же, знаете, вот то, что образованщины называют. Люди там чуть-чуть где-то там понахватались и уверены там, что они уже все понимают. А я как раз оказался в таком состоянии, когда... Ну, я знаю, что я не знаю, как говорится. Да, я был так растерян. Я очень внимательно все читал, все, что мне попадалось под руки. Я слушал, помню, вот прям по ночам радио. Значит, я спал тогда вот в одной комнате с родителями, и я поэтому так приглушал радио, чтобы им не мешать. Так еле-еле слышно, да, приникнув там ухом к динамику, слушал. Значит, впитывал все это, пытался разобраться, но сам не участвовал. К тому же, повторюсь, у нас в Башкирии там, по-моему, ничего особенного и не происходило.
А как вас воспитывали? Потому что вы же все-таки советский ребенок. А насколько вас там пытались в идеологию втянуть, наоборот, пытались от нее защитить, или, скорее всего, было абсолютно все равно?
У меня родители были такие скептики, фрондирующие, значит, они слушали голоса, Вот, я об этом знал, в детстве даже как проболтался, так по неосторожности. Чего, за что получил нагоняя от своих родителей. Ну, то есть я не понимал, насколько это опасно. Вот. Ну, хотя это было, что это были уже начало 80-х, тогда вот такие вещи не сильно, наказывали. Ну, то есть тюрьму не сажали, ну, хотя отца, наверное, могли с работы уволить. Я там в школе был. Вот это меня отец заставлял, помню. Он говорил, что ну, ты, если сможешь карьеру сделать, то самый простой для тебя путь, ну, в силу там отсутствия блата какого-то, да, это через вот какую-то там, общественную деятельность. Поэтому давай не сторонись всего этого, да, там, будь политинформатором. Там у нас никто не хотел этим заниматься, ерундой вот этой, да. То есть надо самому
Вы что,
прочитать газеты,
газеты
книжку, потом.
читали одноклассникам?
Я должен был в течение недели читать, а потом в течение 15 минут в понедельник им пересказывать. И я помню, нашел, уже тогда я понимал, что, политтехнолог должен в первую очередь быть интересным. Не просто там нести правильную мысль, но быть интересным. Поэтому, я буквально один-два раза попытался им пересказывать пионерскую правду. Вот, увидел их скучающие, лица. И достаточно быстро переориентировался на какие-то рассказы, тоже вычитанные в газетах, ну, из серии там, понемногу обо всем. Ну, такие неполитические новости, там, в зоопарке родился слон, условно говоря, и что-нибудь с юмором такое. И я помню, ну, система уже настолько разложилась тогда, вот этой политинформации, что даже и классная руководительница, которая была там тоже коммунист старой закалки вроде бы и должна была за всем этим следить, но она с удовольствием со мной хохотала над всем этим и, в общем, не заставляла меня там заниматься этой ерундой. Потом, когда постарше стали, уже в последнем выпускном классе, да, я доклады там делал какие-то, помню, про «Звездный мир, а не Звездные войны», про Рейгана, про свой обстоятельный доклад делал, потом про Бухарина, очень большой доклад делал. Да, я это делал, но повторюсь, в принципе, вот мне никто особо не мешал говорить, то, что я хочу. То есть система сама вот этой идеологической работы в школе, она уже к тому моменту настолько разложилась, что какой-то особой идейной преданности там, никто не требовал. Особенно потом, может, перестройка началась, что надо понимать, я в 89-м году школу закончил, и там вообще уже свобода была. Плюс еще в семье, повторюсь, там все были такие фрондирующие. Причем даже не только папа, мама, да, но и, например, дедушка мне мама рассказывала, ей было 9 лет, по-моему, 8 или 9, когда Сталин умер. И вот, ну, принято считать, что вот рассказывает, весь народ плакал там, да. А мой дед вернулся, он в колхозе работал, школьным учителем был. И он пришел домой, и мама вот помню, говорит, что он заходит, закрывает за собой дверь и говорит: «Ты где Ульган?» Ведь тот-то умер, ну, маме, бабушке, моей бабушке, к ее, к маме моей мамы обращается, говорит: «Тот-то умер». Ну, и мама говорит, там, все поняли, даже я, говорит, поняла, что что-то важное происходит. И тут же, говорит, началось, мама занавешивает окна, еще несколькими, помимо обычных занавесок, еще какие-то там, какую-то тюль там сверху вешает, чтобы совсем уже. Папа пошел по родственникам и, говорит, через несколько часов вечером там уже к нам приходят, потихонечку начинают собираться родственники. Мама варит пельмени, это праздничная еда, то есть это то, что там редкость была. Она говорит, ну, я не помню, чтобы там пили или тосты произносили взрослые, но, говорит, атмосфера, в принципе, такого тихой радости была. Вот, то есть, кто-то там плакал, а мои дед с бабушкой, ну, они настрадались, конечно, там, в общем-то, было почему ненавидеть все это. Ну, вот они фрондировали уже тогда, поэтому моя вот это фрондерство, оно уже такое в третьем поколении получается.
А когда вы первый раз за границу попали?
А, знаете, так получилось, что папа у меня работал, он металлург, его отправили строить завод, металлургический завод в Египте. И поэтому и 1,5 года я прожил в Египте, я учился в первом-втором классе. То есть это для ребенка, тогда мы жили в Челябинске, еще не в Башкирии, и для ребенка из провинции советской это, конечно, была безумная экзотика. Вот. Зато после этого я потом долго-долго вообще не ездил. Значит, и потом уже стал попадать уже когда за границу, когда сам, знаете, ну там стал зарабатывать, то есть уже мне было там после 30. Вот. Но зато потом начал ездить, полюбил это.
Подождите, давайте-ка мы вернемся к тому, что вы первый класс провели в Египте. Это очень любопытно. Ну, помимо того, что это совершенно другая цивилизация, и должно было быть, по идее, просто ошеломительно, а вы учились в школе при посольстве, я полагаю.
Нет, там этих, поскольку завод строило огромное количество советских специалистов, там большой завод в Хилване, и там была советская школа, но не при посольстве, а прямо вот в рабочем поселке, что называется. То есть там отдельно был рабочий поселок неподалеку от завода, где только русские, ну, советские жили. И там была наша школа, там я там учился.
Самое яркое воспоминание из Египта. Вот что вас потрясло?
Ну, изобилие, наверное, все-таки. Ну, то есть я ребенок, что, мне 7 лет, и вот эти игрушки, которых там, ну, в нашем новом советском прошлом там даже близко ничего подобного не было. Пистолеты, которые как настоящие. На этом фоне, я помню, на фоне пистолетов, которые там продавали, мой привезенный, купленный в Москве, мы через Москву же летели из Челябинска, в Москве купленный там красный наган. Ну, то есть я... В Москве, по сравнению с Челябинском, он мне казался пределом мечтания. Но когда я с ним прилетел в Египет и увидел, чем там играет местная ребятня, ну, мне стало стыдно. Я просто вот, мама меня заставляла, а что ты его купил там? Вот иди с ним играй. А мне стыдно с ним выходить играть, ну, потому что он такой вот вообще.
Ну, это какое-то грустное воспоминание, что красный московский пластмассовый наган оказался недостаточно крутым для Египта.
Не, ну а зато тамошние купленные там уже наганы, когда я вернулся с ними в свой Челябинск, солдатики, там, наганы, там, машинки, это был предмет такой зависти, я вот вдруг элитой оказался там, потом среди одноклассников. Вот. Но, наверное, еще помимо вот этого, конечно, ну, то, что это пальмы, то, что это пустыня, Сахара, да, то, что это жара, ну, то есть ощущение такой экзотики бесконечной, то, о чем ты раньше там только читал в детских книжках, а тут вдруг вот оно. Это, конечно, ну, было здорово. Да, пирамиды те же, там, Сфинкс, поездки в Каир, вот это все, вот это арабские рынки, там, знаете, лепешки, там, фрукты. Ну, в общем, ярко, конечно, было.
А не было у вас такого, что, вернувшись в Советский Союз, вы себе пообещали, что вот так, при первой же возможности, уеду жить за границу?
Ну, вот жить нет, но я, в принципе, очень хотел, когда вот, знаете, мы вернулись, я учился во втором классе, а класса там, ну, где-то с шестого, там, пятого, шестого, уже начинаешь там задумываться о будущем, кем ты будешь, да, и вот я помню, с мамой мы разговаривали, и предел мечтаний был поступить в Ташкентский государственный университет на факультет иностранных языков, до сих пор помню, на арабиста, выучить арабский язык с тем, чтобы работать переводчиком. Вот, значит, где-нибудь там в какой-нибудь арабской стране. Да, то есть, вот произведенное то, что мы увидели в Египте, оно, конечно, нашу семью произвело очень серьезное впечатление. Да? И это, конечно, значит, то есть там речи не шло, что уеду вообще жить, да, это нам, ну, мы были обычные советские люди, нам это в голову не приходило, что можно родину покинуть, это же предательство. То есть мои родители фронтировали, но не настолько, знаете, чтобы родину покинуть. Тогда это так воспринималось. Да, поэтому покинуть навсегда нет, а вот работать переводчиком в посольстве, это прям святое дело.
Ну, это какая-то спецслужбистская работа.
Ну, господи, ну кто тогда? Это 80, не знаю, 85-86 год, наверное. Ну, я тогда так не воспринимал, знаете.
Ну, я не знаю, просто мало ли, может быть, там в Египте ходили за всеми КГБшниками и подсматривали, кто что делает, и вот это все.
Ну, да, конечно, все было. Но и папа мне рассказывает про эти истории, когда я подрос. Но в тот момент, ну вы же меня спрашиваете про те детские мои ощущения. Но в тот момент я об этом не думал. Я просто, ни я, ни мама, мы думали о том, что вот переводчик, это прям предел мечтаний. О том, что переводчик может еще и КГБ там прислуживать. Ну, что-то почему-то мы в тот момент не думали.
Когда стало понятно, что придется уехать из России, насколько это решение вам далось сложно или нет, и считаете ли вы, что ну, вы вернетесь?
Я считаю, что я вернулась, конечно. Я не уезжал навсегда. Просто вот в 2018, когда у меня родились уже две маленькие девчонки, и детей стало совсем много, а ситуация в стране, ну, вот уже ухудшалась, я повторюсь, уже там вот я уже с Кремлем рассорился, то есть я видел тренд уже, да. И я тогда решил, что все-таки я не хочу, чтобы мои дети здесь росли. То есть я понимал, что в ближайшие годы ничего хорошего там не будет происходить. То есть я, будучи оптимистом в долгосрочном плане, то есть я и сейчас таковым являюсь, и тогда я таким был, я при этом достаточно реалистичен в оценке ситуации на ближайшие несколько лет. И поэтому я решил, что давай-ка я вот семью вывезу, а сам буду работать здесь. Я, собственно говоря, до начала ковида я постоянно летал, то есть моя семья жила в Израиле, а я сам большую часть времени проводил в России, ну, половину времени, как минимум. Я жил буквально в самолете. Вот. Поэтому у меня не было ощущения, что я, знаете, там вот покинул родину навсегда. Даже и семья тоже. Мы, когда лето приходило, летние каникулы, мы приезжали в Россию на месяц, на полтора жили. То есть, ну, наш отъезд, он в корне отличался от тех отъездов там, предыдущих поколений. Вот он принципиально отличался тем, что не было ощущения, что это навсегда. Вот это ощущение навсегда стало усиливаться, ну, после того, как война началась. То есть тогда стало понятно, что я уже не вернусь, пока режим не рухнет. Ну, а после того, как официально было оформлено все в виде уголовного дела, ну, тем более понятно.
Да, вот только не очень понятно, на чем базируется надежда. Потому что при таком описании дел.
Нет, Тань, ну вот тут, ну, я попробую сейчас. Я понимаю, что это не предмет нашего обсуждения сейчас. Я попробую быстро в нескольких предложениях сформулировать. Ну, то есть я слишком долго работал с российским общественным мнением, чтобы понимать, что, значит, нынешние вот эти рейтинги, которые нам демонстрируют, это, конечно, фейк. И в этом смысле абсолютно показательный разговор этого Ахмедова с Пригожиным. И режим, на самом деле, ну, вот раньше у него была мощная социальная база. Последние годы, начиная с 2018 года, она уменьшалась. И этот процесс идет сейчас. И его война на какое-то время заморозила, и вот сейчас это все размораживается. А режим без социальной базы, особенно персоналистский режим при стареющем правителе, к тому же не способным выиграть войну, а для вот этого типажа военного крутого матча, знаете, сильной руки, что называется, это вообще смертельный удар, так сказать, вот это его, то, что он слабость. Оказалось, что он слабак, а Келла промахнулся, да? Все это в совокупности делает режим, на самом деле, очень неустойчивым. И тот факт, что он сейчас кажется страшным, да господи, возьмите любую историю любой практической революции, любого военного переворота, и вы увидите, что буквально за день до того, как быть свергнутым, диктатор казался страшным и вечным, да? И потом это все рушилось прямо в одночасье. Я просто это, ну, знаю. Ну, плюс я это хорошо чувствовал, как это происходит во время избирательной кампании. То есть мне не обязательно же нужно смотреть на рейтинги, которые там ВЦИОМ, ФОМ рисуют, да? Я просто сам во время избирательной кампании регулярно проводил разные опросы, и количественные, и качественные. И, ну, таких историй у меня за плечами десятки, даже сотни, ну, сотни, конечно. И поэтому, ну, у меня просто вот и знание, с одной стороны, истории, и с другой стороны, практически мой опыт в российской политике позволяет мне видеть, ну, как мне кажется, реальное положение дел, которое в корне отличается от того, что пропаганда рисует. Ну, просто надо понимать, что пропаганда, ну, в нее вкладываются огромные деньги просто, да. Плюс к пропаганде весь административный ресурс, вся силовая машина.
В таком случае, скажите, а вы расстраиваетесь, если ваши краткосрочные прогнозы не сбываются?
Ну, может быть, да, но я, знаете, всегда нахожу объяснение, почему они не сбылись. Вот, это любой из нас это делает, да? Вы какой имеете в виду?
Ну, просто любой аналитик, любой аналитик, любой эксперт, который делает краткосрочный прогноз, рискует оказаться в ситуации, что прогноз не сбылся.
Ну, смотрите, давайте вот, например, я как раз думал пост, что ли, про это написать. Вот зимой я сделал прогноз, что весной, возможно, после того, как наступление, я сказал, после того, как наступление российское, очевидно, захлебнется, Путин может уволить правительство, премьера, и на его место назначить Медведева. Но я же не просто это сказал, я объяснял, почему я так считаю. Потому что я увидел, как Путин, назначив Медведева первым замом ВПК, военно-промышленную комиссию, значит, резко расширил круг вопросов, которые тот курирует. Тот вторгся на правительственную половину, реально потеснил Мишустина. Значит, ну, то есть, когда ты на это смотришь, ты пытаешься понять, в чем смысл, да? И умножив вот это происходящее на твое видение, что Путину надо что-то делать, и, в общем, преемник – это один из вариантов решения этой проблемы. Я, собственно, об этом писал за полгода даже до повышения Медведева в своем докладе о преемнике. Ну и я так вот эти две вещи умножив, прихожу к выводу, что, ну, это реалистичный сценарий. И, ну, я когда делаю прогноз, я, собственно говоря, вот, ну, описывал это, да, почему я считаю, что это будет так. Вот я отталкиваюсь от этого назначения. Значит, ну, не бывает просто так, чтобы Путин, ну, чтобы вот просто вдруг создать параллельное правительство. По сути, ведь без малого произошло вот это. Но теперь я, например, этот прогноз, ну, не педалирую, потому что я вижу, что начиная с марта, я больше не вижу на сайте Совбеза и в паблике информации о том, что Медведев проводит заседание своей рабочей группы, которую он активно проводил там в январе-феврале. И даже больше, наоборот, на него свалили заведомо проигрышную историю. Он уже провел совещание в Питере по набору на контракт. То есть похоже, что все-таки, ну, вот этот единый фронт Медведев, ой, Мишустин с одной стороны, плюс единый фронт Сечина и Патрушева с другой стороны, люди, сделавшие ставку на эскалацию, и враги Медведева, да? Ну, они просто Медведева, похоже, переиграли. Медведев, похоже, все-таки, ну, не сумел убедить Путина в том, что вариант с ним в качестве преемника, ну, там, его спасет. Да, то есть Медведев не дотянул. Я готов это сейчас признать. Но в тот момент в январе, когда делают прогноз, ну, не было основания быть уверенным, что не получится. Ну, теперь понимаю, что получилось. Ну, слушайте, Тань, еще Черчилль говорил, что российская политика – свадьба бульдогов под ковром. Да? То есть это то, что там… Ты ничего не видишь. Это уравнение с большим количеством неизвестных.
Мне просто интересно ваше отношение. Поэтому, ну, то есть, мне, в принципе, интересно, как у вас устроено все в голове. Поэтому я спрашиваю, как вы реагируете, если вот вы выстроили какую-то концепцию, которая кажется вам аргументированной и логичной, а оно не случается. И как вы вот перестраиваете что-то, смотрите, где пошло не совсем так?
Да, ну да. То есть пытаюсь понять, что случилось, почему не срослось, где я ошибся, где я вот принял что-то за сигнал, а это сигналом не было, так сказать. Ну, знаете, как говорят, за одного битого двух небитых дает. То есть, или знаете, как у одного американского политтехнолога вычитал. Все политтехнологи, причем у очень авторитетного, все политтехнологи делятся на две группы. Есть те, кто не проиграл ни одной избирательной кампании, и есть те, кто не врут. Ну вот, понимаете, ну все проигрывают, все ошибаются, по-другому не бывает. Вот, делать вид, что ты такой. И у меня проигранные кампании за плечами, и есть ошибки в моих прогнозах. Так сказать, если кто-то ищет безошибочного кого-то, ну это точно не ко мне, конечно.
И тут прям, знаете, хочется поднять тост за тех, кто не врет. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И буду благодарна, если подпишетесь еще и на мой канал. И напишите, как вам этот разговор. Меня больше всего поразила история про первый класс в Египте. Ну, давайте обсудим. Всем пока!